Прекрасная чужая земля. Проведя пару дней в пути и сделав несколько пересадок, Саош оказался в другой стране. Еще полчаса на автобусе, и он был на окраине города. Он огляделся по сторонам. Его окружали бескрайние бесконечные степи, едва поросшие в некоторых местах деревьями. Строго говоря, и деревьями-то назвать их было трудно. Низкорослые, миниатюрные, в некоторых местах они даже имели необычную корявую изгибистую форму. При взгляде на них у Саоша возникало чувство, что им не хватает воды, поэтому они такие миниатюрные. Но в основном, конечно, вокруг были степи. Здесь жила совсем другая Аями. Гордая, своенравная, непокорная и даже непредсказуемая красавица. Розовощекая, с двумя длинными ниже пояса густыми косами и пронзительным взглядом жгучи черных очей, одетая в национальный костюм и головной убор, украшенная красивыми национальными украшениями, она была просто воплощением этого места. Эта прекрасная женщина, хранительница сего места, могла в любой момент резко изменить свое настроение. Если утром светило ласковое, приветливое солнышко, то днем уже мог дуть очень суровый ветер. Ясное безветрие могло неожиданно смениться ненастьем, и наоборот. Если на рассвете дул сносящий с ног ветер, то к вечеру, к закату, устанавливалась хорошая, спокойная, ясная, безветренная погода. И никто никогда не мог предсказать, как поведет себя эта непредсказуемая красавица Аями. Прогнозы синоптиков здесь более напоминали гадания на кофейной куще. Попадет хорошо, не попадет, что поделаешь. Такая здесь была природа. «Куда же мне идти в этой степи?» — с удивлением спросил сам себя Саош, оглядывая эту бескрайнюю степь. «Ведь я никогда даже не был здесь». «Ну и задачку ты мне задал, кудайкам». Он вынул платок из кармана, отер им пот со лба, проступивший от нервного напряжения, и в задумчивости как-то неловко обронил его. И в тот же момент, будто слыша его, забияка ветер подхватил этот платок и увлек за собой. Платок будто ожил, расправил крылья и полетел, подобно воздушному змею. «Эй, постой! Нет, мы так не договаривались!» Саош бросился за беглецом. «Ну куда же ты?» Ветру как будто этого и нужно было. Немного стихнув, он положил пропажу наземь, немного обождал, пока юноша добежит до него. И как только Саош, сгибаемый под грузом большого рюкзака, протянул было к нему руку, платок снова ожил и, весело потешаясь над своим хозяином, полетел себе дальше. «Подожди, постой, да остановись же ты, теряя терпение!» — закричал юноша. «Ты что, специально надо мной издеваешься? Остановись, тебе говорю!» Платок так и сделал. Пролетев добрые 50 метров, он замер снова, как бы поджидая своего владельца. «Ну, подожди, сейчас ты меня узнаешь», — пыхтя бежал Саош. «Я тебе покажу, как удирать от меня кусок материи». Платок, словно услышав эти слова, подумал немного, затем обиделся, но вида не показал. Саош в третий раз очень осторожно, крадучись на цыпочках, подошел к своей пропаже и «О нет, в отчаянии!» — вскричал он, глядя на то, как беглец снова взмыл в воздух. «Сколько можно? Ты меня специально, что ли, испытываешь? Что тебе от меня надо? Оставить тебя, что ли, здесь?» И в этот же миг его озарила мысль. «Я понял, понял! Ты мне показываешь дорогу!» Он наклонился и бережно поднял пропажу. «Спасибо тебе большое, мой платочек!» Тот словно одобрительно улыбнулся ему, лежа на ладони. «Спасибо вам, духи, что указали мне верное направление. Как же я забыл про вас! Я и не понял, что это ваша подсказка. Спасибо вам за помощь, спасибо!» И он продолжил движение в направлении, указанном духами. Пользуясь и другими подсказками, к вечеру он уже был в прекрасной и очень необычной местности. Вокруг были холмы, сопки и даже горы, прощенные смешанным лесом. Оазис зелени посреди бескрайних огромных степей. Здесь были и березы, и осины, и лиственницы, и сосны, всевозможные кустарники, ирга, малина, смородина, шиповник и все, что он привык видеть с детства. Приглядевшись к ним внимательнее, Саош понял, что они немного меньше, чем у него на родине. Здесь все было миниатюрным и в то же время красивым. И деревья с не очень раскидистыми ветвями, и перелески, разделяемые между собой полями, и голубоокие озера, привольно раскинувшиеся между не очень высокими горами и сопками, отражающие на своей глади все неописуемое красивое буйство цветов осени, и реки, синими жилками текущие по поверхности матушки земли, и ручейки, питающие их. Все было милым, уютным, небольшим и в то же время завораживающе красивым. В какой-то момент, шагая по достаточно высокому холму, обросшему лесом, Саош увидел нечто странное. Всюду из общей породы земли виднелись камни. Они, словно многослойный пирог, а точнее куски пирога, оставшиеся от разнузданного пиршества великанов, то здесь, то там виднелись за стволами сосен. «А вот здесь понятно, почему порода идет пластами», — тихо сам собой рассуждал Саош. «Здесь когда-то давным-давно, много миллионов лет назад, лава все время прорывала поверхность коры и выливалась пластами, а потом застыла вот такими причудливыми пирогами. Это все понятно даже школьнику, с этим все ясно. Стоп! А что это такое?» Юноша застыл от изумления, разглядывая каменную породу. «А это как здесь могло взяться?» Его взору предстало нечто странное. В камнях, почти в каждом пласте, были округлые вмятины. «Это похоже на выемки в сыре», — рассмеялся он. «Но подождите, подождите. Как могли эти округлости взяться здесь? Это просто невероятно. Как они могли возникнуть? А что с другими камнями?» Саош подошел к огромному нагромождению выше его ростом. «Здесь тоже почти в каждом пласте были округлые выемки». Он погладил ее рукой. Она была шероховатой на ощупь. Но ее форма была очень гармоничной, без острых углов и выступов. «Вот это да, но ведь это могла создать только вода? Но как? Как на такой высоте могла возникнуть вода? Это же невероятно!» Он поставил свой рюкзак на землю, сел подле каменной глыбы и устало отер пот со лба. Не в силах поверить такое, он вытащил варган и начал играть на нем, чтобы хоть как-то успокоить воспаленный ум. Ум, который ни в какую не хотел справляться с такой задачей. «Вода в горах, это уж слишком», — так думал он, внемля звуком своего верного помощника варгана. Переливистые чарующие звуки заполнили все пространство вокруг, и ум юного шамана поплыл вслед за ними, стремясь к разгадке этой великой тайны. Через некоторое время на него просто не зашло какое-то необычайное состояние ясного понимания, которое ему было незнакомо прежде. Он вдруг с отчетливой ясностью понял, осознал, почувствовал всем своим существом, что это место когда-то было дном большого океана. «Не может быть!» — удивленно воскликнул он, едва не выронив варган из рук. «Это был океан! Это был океан! Вот где я сейчас нахожусь! Я никогда в жизни не видел такого! Вот это подарок! Спасибо тебе, Кудайкам, что пригласил меня именно в такое место. Как же мне нравится здесь, это просто фантастика какая-то». Он поднялся на самую высокую гору, глубоко вдохнул свежий воздух, наполненный запахом озона от осенних листьев, а затем оттуда стал смотреть на все ближайшие окрестности. Его взору открылась потрясающая панорама. Вокруг, украшенные разноцветным осенним лесом, возвышались близлежащие горы. Многочисленные голубоокие озера, большие, поменьше, совсем маленькие, раскинувшиеся между горами, отражали в бездонной глубине и синее небо, и золото листвы, и высокие горделивые пики гор. Ястребы, распластав свои крылья, кружили над всем этим великолепием. Вдали открывалась прекрасная перспектива, в которой в легкой синеве сливались бесконечные, покрытые лесом холмы и голубое небо. Казалось, горизонта здесь вовсе не существовало. Хотя, конечно, он читался в рисунке отдаленных холмов. Саош залюбовался этой величественной красотой. В природе царило состояние покоя, гармонии и умиротворения. Близилось равноденствие. Все живое тихо замирало в отдаленном ожидании медленно, но верно приближающейся зимы. Птицы смолкли. Многие из них уже готовились улетать в теплые края. Их стайки то здесь, то там тренировались перед самым главным полетом. В такие моменты Саошу больше всего хотелось навсегда раствориться в этом покое, тишине и величии, для того, чтобы исчезнуть навсегда. Но, как это всегда и бывает, от этого состояния его отвлекло случайное, на первый взгляд, впечатление. Он перевел свой взгляд на дым, идущий от какого-то очага. Тонкой, едва заметной сизой струйкой, он поднимался в осеннем безветрии и растворялся в синем небе. «Интересно», — подумал Саош, — «кто бы это мог быть? В такое время?» Он стал сосредоточенно думать над этой задачей, как вдруг его осенила мысль. «Так это же Кудай-кам?» — хлопнул он сам себя по лбу. «Как я не мог сразу догадаться, вот дубина!» И в тот же миг знакомое, очень ясное и понятное ощущение заполнило все его существо. Как будто Кам присутствовал вместе с ним прямо на вершине горы. «Да, это он!» — радостно запрыгал Саош. «Он зовет меня! Пора! Пора в путь! Я уже прибыл! Я почти на месте!» И, поблагодарив красавицу гору, он взвалил свой рюкзак на плечи и стал осторожно спускаться вниз. Больше всего он боялся наступить на одну из шишек. Он еще с детства помнил, что бывает, когда наступаешь на них, не знаете? Шишка предательски катится под вашей ногой, а вы вместе с ней, и довольно далеко, и весело. Поэтому он шел осторожно, не спеша, глядя себе под ноги. И через несколько часов хорошего хода он уже был на месте, указанном духами. Через некоторое время Саош Янт просто ворвался в Чаадыр Кудай-каму и пламенно воскликнул. «Я понял, что я раб своих желаний. Они со всех сторон атакуют меня, а я веду себя как глупая марионетка». Старик внимательно посмотрел на него, не говоря ни слова. «Тут пробовал работать с голодом», — запальчиво продолжил Саош. «И сразу стало болеть тело, голова, возникла лень. Ничего не хотелось сделать. Все время хотелось найти оправдание своему бездействию и продолжить ничего не делать. А сексуальные желания — это просто беда, жесть полная. Стал появляться пессимизм, потеря смысла жизни. Нежелание жить, когда я стал всему этому противостоять. Эти желания лезли просто как черт из табакерки, я серьезно!» Кудай-кам только усмехнулся, глядя на юношу. «А иногда, — продолжил он, — возникало раздражение, злость, мысли. Зачем все эти практики нужны? И все в таком же роде».
«Вот. Значит, работа началась», — многозначительно сказал Кудай-кам. «Ты должен понимать, все эти желания идут извне. Одни от сил природы, другие от злых духов. Они провоцируют тебя, чтобы ты начал испытывать какие-то эмоции и чувства. И далеко не всегда эти эмоции позитивны. Некоторые даже сопряжены со страданием. Они провоцируют тебя, а потом питаются энергией, которую ты выделяешь во время пережитых эмоций».
«Но что же делать?» — чуть ли не во гневе прокричал Саош.
«Главное тут сохранять покой и вытеснять эти влияния из себя. Помни, все они не твои, они идут извне. Просто спокойно созерцай их и увеличивай дистанцию между собой и ими. Одновременно с этим упованием в сердце откройся Тенгри и проси помочь тебе в твоей работе. При достаточной сильной открытости Богу ты почувствуешь благостное состояние, состояние, которое можно направлять на эти желания, для того, чтобы трансформировать их, преобразить снисходящим светом Божественного его покоем». Саош задумался и некоторое время молчал, будто обдумывая все услышанное. «А может ли пробуждение произойти без такого напряжения?» — спросил он через некоторое время.
«Без нужного трения не зажечь огонь. Так и здесь», — ответил Кудай-кам. «Усилие, напряжение не дает спать. А если все спокойно, то человек быстро засыпает, думая, что он якобы развивается. Но это очередной обман, новая иллюзия.
Хитрая уловка для того, чтобы снова поймать человека в оковы сна.
Но с чего начать?
С простого. Вот ты дышишь, например.
Саош утвердительно кивнул головой.
Вот теперь попробуй. Выдохни и задержи дыхание. Не дыши, сколько сможешь.
Саош сделал несколько вдохов и выдохов, затем выдохнул полностью весь воздух из легких и задержал дыхание. Он начал прислушиваться к своим ощущениям. Вначале ему было довольно комфортно.
Через некоторое время дискомфорт стал усиливаться. Затем он и вовсе перешел в нестерпимые ощущения. Саош со всей силы зажал нос и рот руками, напрягся всем телом, его лицо покраснело. На коже выступил пот, и он не выдержал и глубоко вздохнул.
«Фу, как же это трудно!» — взволнованно воскликнул он.
«Вот в каком рабстве я, оказывается, нахожусь».
«Не только ты. Все живые существа на земле».
«Но что же делать?» — Саош едва выровнял дыхание.
«Наблюдай за собой и направляй на все свои желания поток высшего света Бога Тенгри. Молись ему».
«Я должен делать так каждый раз?»
«Конечно.
Но ты должен знать еще одну очень важную вещь».
«Какую?»
«То, что желания тоже разделяются».
«Как?»
«Одни желания — это природная необходимость, и без них ты не выживешь. Но идеализировать их тоже не нужно. Ведь многие люди делают из своих желаний культ».
«А, это типа культ еды или секса», — догадался Саош.
«Да. Ты должен быть умерен и воздержан в этих желаниях. Совсем без них тоже нельзя. Если ты не будешь есть, то рано или поздно умрешь. Не пить ты не можешь, не спать. Это все нормально. Просто будь умеренным».
«Но что же еще?»
«Есть еще желания, которые происходят от низших духов. Они особенно опасны для человека».
«А что это за желания?»
«Например, человек хочет броситься под поезд или спрыгнуть с крыши».
«А, я, кажется, понял», — воскликнул юноша.
«Именно», — кивнул головой Кам. «Или внезапно человек начинает ссориться со всеми, кто его окружает, особенно с близкими людьми.
Да-да, и это знакомо. У меня бабушка так себя вела иногда».
«Все это от злых духов, которые приходят к человеку, завладевают им и через него творят свою волю. Это и желание сделать кому-то что назло, и глупое упрямство, и мазохистские наклонности, чего только нет».
«И это все от злых духов?»
«Конечно. Не сам же человек все это выдумал. Самому ему будет страшно такое сделать».
«А с духами вроде и не страшно?» — рассмеялся Саош. «Даже весело как-то и интересно».
«Да, верно», — кивнул головой Кам. «Человек и умереть может от такого веселья».
«И что делать?»
«То, что я уже сказал. Обращаться за помощью к богам, просить Тенгри снизойти и осветить все желания человека своим светом. Только так, уповая на милость высших сил, человек сможет избавиться от этой скверны».
Саош задумчиво слушал Кама, не перебивая.
«Ты устал, наверное, с дороги?» — ласково спросил Кудай Кам.
«Да я не заметил особо.
Ложись-ка давай и постарайся не засыпать как можно дольше».
«Проблем-то», — воскликнул юноша. «У меня мама по полночи не спит».
«А ты не мама. Ты молодой еще. У тебя свои биологические часы тикают. Так что ложись и противоборствуй сну».
Саош лег на кровать, укрылся покрывалом из оленьих одеял, и сладостное чувство приятной усталости тут же овладело всем его существом. Он сладко потянулся, зевнул, но вспомнил о том, что ему нельзя засыпать. Он высунул ноги из-под покрывала, чтобы прохлада вечера не давала ему уснуть.
«Эк, какой хитрый и прыткий ты выискался!» — крякнул в усы Кудайкам. «Давай-ка, прячь ноги-то!» «Не надо хитрить, я все вижу!»
Савош полностью укрылся покрывалом и стал усиленно бороться со сном. Пару раз он проваливался в зыбкое марево сна и тут же выныривал из него. Но вскоре его все-таки сморил крепкий и глубокий молодой сон.
Если вы хотите узнать больше практических и полезных знаний по шаманизму, то переходите на мой сайт sibirskishamanizm.com и на телеграм-канал «Мудрость и сила».